говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Оперетта. Маленькая опера». Программу подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 27 марта 1998 года.
Честно говоря, когда я слышу музыку из оперетты, то перед моими глазами возникает хор, он же кардебалет, он же оркестр, в котором одновременно поют, танцуют и играют цыганский барон, веселая вдова, княгиня Чардаш, принцесса цирка, графиня Марица, мадемуазель Нетуш, а дирижирует этим хором, кардебалетом, оркестром, конечно же, летучая мышь. У легкого жанра оперетты своя драматическая биография. Этот выпуск «Поверх барьеров» полностью посвящен маленькой опере. Так буквально переводится слово «оперетта».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Поверх барьеров». До конца этого часа передача Тамары Леленковой «Мир оперетты».
И наденьте поскорее платья фантазии. Здесь сегодня нет лакеев, есть вельможи важные. Очень просто быть вельможей, это вы запомните. Каждый сможет быть вельможей нынче в этой комнате. Только в обществе себя вам надо хорошо вести. Подчиняться высшим нравам без стыда и совести. Без стыда и совести.
Что ж, это очень просто, такую выполнить роль.
Если целы все костюмы, не съела их моль.
Да если целы все костюмы, не съела их моль. Не съела бы их моль,
не съела бы их моль.
Не съела бы все моль,
не съела бы все моль. А мы сыграем роль, и мы поможем вам сыграть вашу роль.
Всех моих собеседников, чьи голоса прозвучат в сегодняшней передаче, объединяет одно — любовь к оперетте. И хотя чувство редко подается разгадке, каждый из них попытается объяснить свое увлечение этим легким, как принято считать, жанром. Об истоках популярности оперетты я попросила рассказать Валерия Семеновского, одного из авторов некогда нашумевших постановок, а теперь главного редактора журналов «Московский наблюдатель» и «Разгуляй».
Взлет того, что можно назвать оперетой, или комической оперой, или там оперой буф, определили постмодернисты тогдашних времен, которые не боялись смешивать разные стили во славу, собственно говоря, самой жизни. И когда мы говорим о Лигаре и о Кальмане, о том, что возникает в начале 20 века уже в Вене, ну, конечно же, это совершенно нельзя воспринимать обособленно от югенстиля, от арт-нуво, от искусства модерна. Другое дело, что они это все делали в этом искусстве лет на 10
позже, чем происходит это в так называемом серьезном искусстве. Что такое «Фиалка Монмартра»? Кальмана, написанная аж в 1931 году, за два года до прихода Гитлера. Это ностальгия по Тулуз-Лотреку, по Золя, по тем временам, которые эти люди воспринимают как ушедшие. Другое дело, что то, с чем мы имеем дело, извините за тавтологию, в последние годы, за 70 лет советской жизни, это отдельная история, это отдельная судьба. Здесь все искорежено. Это дикое извращение, как извращением страшным является вообще вся история этой страны, 20 века и прочее. Почему? Ну, во-первых, когда Бульвардье, гуляя по Елисейским полям, заходил на том же самом бульваре там, в театр Флоримона Эрве или Офенбаха, он на сцене видел такого же, как он сам. Ну, например, в оперете «Принцесса цирка» Кальман написал, сидя в кафе. Напротив было другое кафе, очень знаменитое. Там был швейцар по имени Пеликан, которого знала вся Вена. И когда возникал этот самый Пеликан, реакция у публики была примерно такая, как сегодня реагирует на Жванецкого или на Хазана. В советские времена переделывались эти либретты, выхолощивалось абсолютно все.
Если кто-нибудь влюблен в кого-нибудь, в наш уголок ему надо вместе заглянуть. Наш зеленый попугай для влюбленных просто рай. Здесь вино и фрукты, и цветы выбирай.
От любви лекарства нет, конечно, так влюбиться может и богатый, и бедняк. Только если пуст карман, не заглянешь в ресторан, более подходят им скамейка и фонтан.
Помни, любовь всегда прекрасна, помни, все в мире ей подвластно, вечной любви все сердце.
А зачем разводятся?
Всех нас чарует.
Это ясно.
Каждый из нас ревнует.
Не напрасно.
И знай, что для влюбленных у нас теперь открыта дверь.
В оперете больше всего сохранилась масочность, присущая комедии дель арте. И это очень хорошо понимали мы, реформаторы, режиссуры, которые восстали против литературного театра XIX века. И натурализм. Ну, конечно, это искусство абсолютно ненатуралистичное. Так вот, и Станиславский, и Мейерхольд, и Вахтангов, и Таиров, и Марджанов, и Ринхард, так или иначе, к оперете и водевилю относились с высочайшим уважением. А многие ставили, и замечательно. Оперетта близка мюзик-холлу. В мюзик-холле видели тогда не рассадник там кабака, а проявление той урбанизации, тех ритмов будущего города, то есть, на самом деле, того американизма, который... только без этого слова, считался светлым будущим, куда мы идем. Никакой природы, никакой есенинщины. Очень многие актеры эксцентрической школы 20-30-х годов были к ней близки. В оперете играли Ильинский, Гарин, Мартинсон, Ирина Зеленая. Те выдающиеся представители эксцентрической школы, которая в 30-е годы была уничтожена напрочь. А оперета в этот момент превратилась вот в не понять что. Ну, например, хор в оперете «Золотая долина» поет. Это хор молодых специалистов. Вы повышали уровень воды? Поет героиня. Хор отвечает: мы повышаем уровень воды. Значит, речь идет о какой-то там плотине. Если говорить именно о бытовании этого жанра в контексте жизни ГУЛАГа и всей страны, то замечательные были воспоминания у художника Шухаева, который отсидел там свои 12 лет в ГУЛАГе, был учеником Яковлева, он происходил из Бубнового балета. И вот там они ставили в лучшем составе «Жирафле, жирафляй». Играть-то ничего нельзя было, а вот эту вот фрачную жизнь разрешали. И когда они все выходили во фраках и в декольте в морозном неотопленном зале и говорили там: «Помнишь ли ты», пели Сильва и Эдвин, действительно ком в горле стоял. И действительно выяснялось, что это есть какой-то остаток вот той Атлантиды, той жизни, где люди сидели под абажуром, где они существовали по-другому.
Красавиц много есть вокруг, чем я пленила вдруг.
Ответ на это трудно дать. Одно могу тебе сказать. Ах, женщин много есть на свете, но к одной влечет на свете. Только в ней, лишь в ней одной, весь мир земной. Лишь любовь горит звездою, лишь тебе я рвусь мешаю. Да тебе весь мир.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Мир опереты».
Советская власть вначале оперету отменила. Потом, подавшись на уговоры Луначарского, разрешила и даже полюбила. Я спросила у старейшего актера московской опереты Игоря Сергеевича Барбашова, кто из партийных функционеров бывал в театре.
Когда она была секретарем Краснопресненского райкома партии, Екатерина Алексеевна Фурцева любила, она приезжала в ложу директорскую. Очень часто бывали Кириленко, там вот это вот всякие. Однажды привезли Леонида Ильича. Шел такой спектакль «Пусть гитара играет». Это была история про Новороссийске. Там была такая героическая песня «Новороссийск, помнишь, Новороссийск, знаешь, мы за тебя боролись, чтобы стоял ты в бегах». Он уже был плох очень. Его выводили так вот в ложу во всех орденах. Охрана сидела со всех сторон, в оркестре. Там. Они начинали овацию. Он громко переспрашивал жену, что она сказала.
Несмотря на преклонный возраст, Барбашов остался в театре. Сначала завлитом, позднее режиссером. Я попросила Игоря Сергеевича рассказать о природе опереточного мастерства.
Подлинный опереточный актер. Это невероятно сложная профессия. И потом это призвание. Не зря там всегда любят приводить там Станиславского, который говорил, оперет это шампанское. Мой педагог говорил проще. Оперету играть нужно на 100 грамм пьяней. Да, это какое-то состояние. Есть люди, которые его ощущают. Во-первых, они настраивались на эту волну, на этот лад. Никеев был народный артист. Он всегда играл вроде одно и то же. Но надо было видеть, как он входил в театр. Он сразу заходил в женский балет, там начинался виск. Они его называли «Дед Щупай». Лет был 50. Мы с ним как-то разговаривали, я говорю, ну вы же не потому, что вы... Он, конечно, нет. Я, говорит, захожу на куражу. Он набирал в этом настроении.
Успокойтесь, не волнуйтесь от волнения. Кровяное повышается давление. Зачастую аппетит уменьшается. И к тому же внешний вид ухудшается. Дайте пульс.
Уйдите! Вы понять не в состоянии беду мою. О своей теперь я внешности не думаю. От лекарства нет лечения. Потеряла я предмет увлечения.
Дайте пульс.
Уйдите. Где найду теперь другого я такого дорогого? Никогда мне с ним больше не встречаться.
Разговор на эту тему портит нервную систему, и поэтому не надо огорчаться.
Боже!
Боже!
Вот это вдруг сердце!
Сердце! Сердце! Стоп! 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 разговор на эту тему портит нервную систему, и поэтому не надо огорчаться.
Это был известный дуэт «Параси и Сусика из Трембиты» Юрия Милютина. Опереты удостоены в 49-м году Сталинской премии, рассказывает актриса Валентина Марун.
Об оперете я мечтала и в свободный вечер пошла, конечно, посмотреть московский оперет, попала на Баядеру, пошла в дирекцию и попросилась: возьмите меня, как летучая мышь. Адель говорит, я готова за самые маленькие деньги играть самые большие роли, возьмите меня хоть кем угодно в театр. Меня взяли в хор, и вы знаете, мне Иосиф Матвеевич Рапопорт представил наставника, тогда наставничество модно было и на заводах, и в театрах. У меня был Владимир Тихонович Карпов, комик, такой прекрасный артист, изумительный педагог. Он со мной сделал несколько ролей центральных. Вот и говорит: жди случая. Если роль есть, и она в тебе, ты ее обязательно когда-нибудь сыграешь. Заболеет актриса, и ты тут как тут. Я говорила, вот услышит Александра Филипповна Степанова, что я там где-то за дверью ее арии разучиваю, ее роли готовлю. Мне неудобно. А он говорил: дура ты, дура, усвой на всю жизнь девиз существования в театре. Як бы ты не вмер, то я б не жив.
Мой муж воинственный. Мой муж был очень храбрый маршал, душой героя. Он отступал при трудном бою, и первого он стратегической науке был великан. Боже мой, боже мой, я этих заключений не поместилась едва, я неудешная вдова.
Валентина Марун играла, что называется, характерные роли. Я спросила ее, не мечтала ли она о главной роли, роли героини.
Я никогда не хотела. У меня был очень хороший голос, с которым я могла бы петь и вокальные большие партии. И собой я не уродина была, и прилично двигалась. Но мне было скучно пресным играть даже ту же Сильву. Как всегда, мне казалось, гораздо интереснее играть комедийные роли характерные. В них больше было смака для меня.
Вы играли в молодости комических старух?
Всегда. Это были жуткие муки. Пока я не пойму, как ходит она, какой у нее тембр голоса, как она садится, как она встает, прицеливаясь и рывком, как молодая. Когда меня спросили, почему ты ушла из театра, я сказала, надоело, надоело мучиться, надоело надевать на себя чужую маску, чужую жизнь в себя всовывать.
Общеизвестно, что в среди актеров, тем более танцовщиков, нередки связи односложные, гомосексуальные. И поскольку Валентина Марун долгое время была председателем правкома, я попросила ее рассказать об отношении к ним партийной и профсоюзной организации театра.
Никто об этом у нас не спрашивал, есть ли, нет ли, и партийное же бюро было в театре, которое отвечало уже, так сказать, все. Нет, это никому не интересовало нигде. Я балетных мальчиков спрашивала, я дружила. Или Витя, ну такой интересный ты, почему ты не женишься, у тебя уже дети должны быть. Он говорит, ой, Валентина Ивановна, ну нет, меня женщина, ну никак не волнует, я знаю каждую жилочку в ее теле, я знаю все в ней. Мой любимый актер, мой любимый партнер, я артистка комедийная, но свела меня судьба с Шишкиным в нескольких спектаклях. И он мне сказал, я тебя вымуштрую в танце, в дуэте так, что мы будем трессировать, а не бесировать. Я говорю, Володя, ну куда же за тобой мне угнаться, вся я какая толстая. Он двигался великолепно. Даже дело не в танце, в том, как он поворачивал голову, подавал даме руку, как он разводил руки. Это пластика актерская. В этом невероятный профессионализм. Я его вызволяла из заключения. Он любил мальчика. Вот он соблазнил молодого парня в театре. И тот рассказал папе, маме, и суд был. Ему дали 3 года. Как мы ни старались. И его жена, он был женат, поклонница себя принесла в жертву. Оформила с ним перед самым судом брак. Кстати, этого парня из зала суда, где он был сначала потерпевшим, увели как обвиняемого, и он получил 1.5 года, потому что он был совершеннолетний, и ему сказали, была на этом суде: «А ты где, твоя голова? Значит, ты хотел этого?» И Шишкина мы постарались тут недалеко от Москвы в лагерь строить. И ездила я туда, концерты возила шефские. Научила его играть. Он играл женские роли в самодеятельности. Там дуэт «Битте дритте, фрау мадам» показала. Он играл мою Гарпину Дермидон давно. Текст с ним все прошла. Прошло 0.5 года. Он был там примерным. Приехал полковник к нам в театр с решением управления лагеря, что если коллектив возьмет его на поруки, то его освободят. Это был такой трагический мизком. Ох, одного голоса не хватило. Были такие жестокие люди, помню, из хора одна говорила. Я вот член партии, я, так сказать, подписываюсь, что он больше не будет заниматься этим и в театре больше никого не испортит. Как я могу быть уверена в этом? Нет. И вот тут я, как могла, и слезами, и мольбой уговорила всех. Я говорю: вы представьте себе, я говорю, товарищ полковник, он знает, что вы сегодня здесь у нас, и что мы решаем его судьбу. Да, мы это не скрываем, заключенный. Он ждет моего приезда. У ворот, конечно. Я говорю: так вот, представь, Неля, себя на его месте. Ты по лицу полковника поняла бы. Я бы на месте, Володя, я бы тут же стекляшкой какую-то вену себе развязала. Мои товарищи за меня не заступились. Его выпустили. Ансимов, молодец, у нас был главный режиссер тогда, Георгий Павлович, обходил все инстанции и добился разрешения, и Шишкин вернулся в театр. Знаете, театр
переживает любые потрясения очень быстро, и любые скандалы, и радости. Все забывается мгновенно.
Его приняли сразу, он уже в репертуар моментально вернулся. И публика его восторженно встречала, его ждали.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Мир оперетты». Вернемся в этот мир после рекламных объявлений.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Оперетта. Маленькая опера». Программу подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 27 марта 1998 года.
Разговор о Владимире Шишкине зашел не случайно. По свидетельству современников, это был едва ли не единственный актер, который легко перешагнул из старой ероновской опереты в новую оперету 50-х-60-х. У микрофона Вадим Гаевский, искусствовед и очевидец.
Сначала это, вообще говоря, у нас вызывало отрыпь и испуг. Потому что неожиданно, только на первый взгляд, неожиданно. Главным божеством, опереточным воплощением стал Константин Сергеевич Станиславский. Причем в этом был резон, потому что Станиславский обожал сам оперету. Там же была французская кровь, и он в свою молодость провел как опереточный актер. Но имелся в виду не этот Станиславский, который имел танцевать Канкан, а тот Станиславский, который развивал систему Станиславского. То есть, когда я говорю о Станиславском, я имею в виду не Константина Сергеевича Станиславского, великого актера, в том числе и, по-видимому, выдающегося оперы, а имею в виду систему Станиславского, систему проживания ролей, то есть это нечто, что вообще в оперете противопоказано. И появились эти молодые ребята, которые были воспитаны вот в этой системе, но которые в силу своей одаренности сумели это преодолеть себе. Вначале был страшный конфликт у Ерона, они просто заставили как бы уйти, но это было очевидно. Те работали по-другому, те работали в системе старой классической части Венской, части Московской. Эти работали уже так, как должны были работать и Гитиса, и актеры, которые молодость и юность свою прошли в стенах художественного театра. Замечательно, молодые ребята танцуют. Они более образованы хореографически. Они, в общем говоря, стали петь по опереточному, а не по оперному. Они быстро вошли в эту систему. Система оказалась гораздо сильнее. Но одновременно происходила такая вечная борьба на протяжении всего венского влияния или классического влияния. Дальше спасло случайное обстоятельство. В данном случае не так бы отчасти случайной отчасти и нет, что Кальман родился в Венгрии, имел венгерское имя. В это время началось наше особое отношение со странами народной демократии, так как тогда называли. А в странах народной демократии было не такое же большое обилие классиков, и Кальман венский был изгнан, а Кальман водокенский был, наоборот, возвращен. Очень сложная эволюция его судьбы. Вот так это было, да. И, соответственно, была издана система, значит, спектакля, основанная на Кальмане венском. И была как бы попытка создать систему нового спектакля Кальмана Будапештского. А что это значит? Вообще-то жанр городской. Городских ритмов, городских мелодий, вообще городских персонажей. А попытка создать советскую оперетту, она связана с тем, что сюда попытались создать сельскую оперетту. Сильва. Она что же, на Сильване по происхождению. Говорит, вот мы их в этой Сильве красотка кабаре, не царица царша. А вот свинопас, Сильва свинопас. Вот пытались это сделать. Но чтобы спасти эту девушку, гениальную музыку. Гениальную я считал, кстати говоря, и Шостакович. Оперетта все-таки возвращалась на сцену, мы это были рады. Понимаете, это очень театральный жанр. В ту эпоху для нас это было очень важно. Почему его любили? Мы люди вообще воспитаны в драматическом театре. И это было время гонения на условный театр, на театральность. Закрывались все театры. Был закрыт Вахтанговский театр, кстати говоря, именно из-за того, что поставил оперетту Эрве «Мадемуазель не тушь». В 1949 году, в момент гонения на все вот такое западное, значит, была снята эта оперетта, идеально совершенно исполнявшаяся там и поставленная Эрвеном Симоном. И театр оперетты в результате в нашем сознании в художественном отношении с самым передовым театром. Несмотря на глупости, которые там произносили. Пошлость там была, без пошлости этот театр вообще не имел. Чуть-чуть, может быть, и не может. Но там была великая театральность, которая не уничтожена ни в эти годы, когда вся она уничтожалась где угодно. И поэтому, кстати говоря, все люди, которые вообще любили театр, любили оперету.
Любили оперету и потом, в 70-е, 80-е, но по-иному, вспоминает зритель.
Когда я была маленькая, мне очень нравилось, как они пляшут, что красивые наряды, блестящие, что это так весело, веселый сюжет, никакого занудства, и время от времени танцуют веселые танцы, поднимают длинные стройные ноги. Юбки эти, вот цыганки и девушки, которые танцуют канкан, мне очень нравилось, как они ими машут, ногами машут. Красиво было. И мне нравилось, что хорошо кончается все, всякая любовь. Мне нравилось, когда героиня молодая и стройная, что вот она по сюжету должна быть молодой и красивой, потому что, когда, извиняюсь, героиня, наверное, она очень хорошая актриса, маститая, но она при этом уже не первой свежести, а изображает юную девушку. У нее толстые оголенные ручищи из-под декольте. И она уже, ей как бы не очень ловко махать ногами в том месте, где нужно это делать. Она кокетливо обмахивается веером и перемещается как-то туда-сюда.
Опереточные премьеры особо действовали на девичьи умы, создавая несбыточный образ мужчины элегантного, обаятельного, ироничного. Мой следующий собеседник, герой Юрий Веденеев, поет и в оперете, и в опере.
Опера — это где-то высшее музыкальное искусство, как бы так, среди жанров. Я не думал, честно говоря, я просто хотел научиться петь, а боязнь того, что моего голоса не хватит для консерватории, я решил попробовать текстом-фактура, внешность, там, говорить на актерской. Я уже 10 лет являюсь как бы на контракте солистом Большого театра и уже проработав столько лет в оперете. Наверное, это друг другу помогает. В Большом я на том же положении героя. Онегин, Елецкий, Роберт, Томский, Амонас, Руваиди. Это партии баритона. В отличие от театра оперетты, здесь приходится петь своим голосом в опере, потому что в оперете все-таки баритон поет не свою тесситуру, если профессиональным языком сказать, потому что Кальман, Легар, Штраус писали идеально для драматического тенора. Лучше звучит мужское начало у баритона, чем у сладкого тенора, который будет петь эти партии. Поэтому так уже как-то в нашем театре сложилось. Многие баритоны пели всегда героев.
И я когда-то сам чардаш с огнем плясал, с цыганами кутил, им золото бросал. Он извивался трепетный, гибкий, и всю ночь рыдали скрипки только для меня. Сегодня там у них веселый труд идет. Кто сможет угадать, что завтра всех нас ждет? Дадут ли снова эти огненные звуки радости или муки, чей придет черед?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Мир опереты».
Я спросила Юрия Веденеева, не претит ли ему произносить или пропевать зачастую нелепые, глупые опереточные тексты.
Действует музыка, действует эмоции, действует голос на зрителя. И все забывают. Когда я слушаю со сцены, там бывает, есть такой Холопков, и там такой текст: «Ты моя психея», а Елпидифор Кутайсов говорит: «А я твой псих». В зале гомерический хохот, гомерический. «Я твой Меркурий, а ты моя Меркурица». Я говорю: «Вау!» Думаешь, ну, просто пошлее ужаснее быть не может. А зал умирает. Оперетта такой жанр, в общем, это где-то на грани.
Можно ли говорить о советской школе оперетты?
Конечно. Такие композиторы, как Дунаевский, Милютин, Александров, Долуханян. Блестящая музыка, блестящие пьесы были. Вообще в оперете музыка всегда выше либретто. Был такой спектакль «Куба, любовь моя». Там потрясающий дуэт, блестящая музыка, красивая, такая босанова, такое пение.
Пусть на пути любви реки глубокие, пусть на пути любви горы высокие, злые жадные волны прибойные и беспощадные тропики злойные. Все пути,
прозвучал в исполнении Юрия Веденеева и Светланы Варгузовой. И мой следующий вопрос к Светлане. Отличаются ли по характеру героини классического и советского репертуаров?
Конечно, они не похожи, потому что советская оперетта – это советская. Это положительная героиня, если такое. И если я играю, допустим, отрицательную героиню, значит, она это кокетка какая-то там, легкомысленная. Положение героини должно быть положительное. Все-таки композитор какой-то дает штрих к образу очень конкретный, потому что Кальман – это героини более сильного характера, вызывающие. У Штрауса это какая-то такая легкость, наив. А вот у Лигара более женственно, более как-то глубоко. Вообще обожаю Лигара, и вот так приятно петь.
Героиня классической оперетты, она всегда сексуальна. А откуда вы берете запас вот этой вот сексуальности, чтобы ее вот показать?
Если в женщине есть эта сексапильность и есть шарм, то он на сцене проявляется. И, конечно, надо уметь его подавать в нужных дозах, в нужный момент. Иногда я проверяю свою вот эту потенцию. Когда зал вижу, мне очень интересно наблюдать. Вот я действую на сцене, там пою, и вот смотришь в зал, и видно, как вот реагируют вот там женщины, мужчины. Я обожаю, когда мужчина начинает реагировать, мне так нравится. В хорошем смысле, конечно. То есть вот я сейчас я вот так спою, вот эту фразу так сделаю, вот я посыл такой сделаю в ту сторону. И смотрю, мужчина зашевелился, значит, действует. Это называется кайф на сцене. Мне кажется, актриса должна это получать. Если она получает на сцене удовольствие, то, мне кажется, это переносится в зрительный зал.
Физически это сложно одно за другим и петь, и танцевать. Надо всегда держать дыхание, надо всегда попадать и по спектаклю, и по музыке.
Конечно, это очень сложно. Ну, вообще, актер – это профессия спортивная и здоровье. Если у актера нет здоровья, это всегда на сцене, всегда что-то, какая-то ущербность возникает. Или стимулировать здоровье надо уметь хорошо, понимаете? Потому что тратиться на сцене надо тратиться. Я после каждого спектакля там килограмм, полтора у меня уходит. Потом, правда, быстро набираю.
В оперете герой начинает петь тогда, когда переживание невозможно выразить только словами, объяснил мне главный закон жанра Кирилл Стрежнев, режиссер Академического театра комедии города Екатеринбурга, и продолжил.
Одним из основных признаков оперетты является то, что режиссеру приходится не только музыкальные сцены решать, но и сцены драматические, и осуществлять бесконечную взаимосвязь прозы и музыки, и бесконечно задавать себе вопрос, откуда эта музыка появляется, как она возникает, потому что самое неприятное, наверное, когда в оперете сначала поговорили, потом попели, потом опять поговорили. Вот. А спектакль – это один, и музыка должна совершенно незаметно возникать. Спектакль должен течь, как ручей, и одно должно в другое перетекать. Музыкальный спектакль держит музыкальная драматургия. На этом пути совершено несколько, я бы сказал, трагических ошибок в истории советской оперетты, когда либретто переписывались и создавались прекрасные пьесы. Великолепная пьеса Эрдмана и Вольпина «Летучая мышь». Великолепная. Не пошлая, умная, смешная, с прекрасными репризами. Но она ничего общего не имеет с тем, что написал Штраус. И вот как ни странно, вот для истории музыкального театра российского, они как бы нанесли ущерб, потому что ни советский, ни сегодняшний российский зритель, он не понимает и не знает, ради чего эта, оказывается, «Летучая мышь» была написана, и почему эта оперетта стала номер один в мире. То, что сделал Лигар в «Веселой вдове». Я только что вот поставил в Чикаго «Веселую вдову», я просто влюбился в эту партитуру. Это такой ребус потрясающий. Ребус для режиссера и дирижера, ребус, который разгадываешь и получаешь огромное удовольствие. Вот что он, оказывается, имел в виду. Но для этого надо взять первоначальное либретто, ради которого этот ребус-то и сделан. Вернее, под под это требует сделано либретто. Сегодня я глубоко в этом убежден, что оперетту нельзя делать, как в советские времена, задавая себе первый вопрос, а про что это будет? Оперетта – это такое хитрое искусство, и там такой тонкий ключ заложен. Уже в оперетте вообще главное – это стиль. Это абсолютно эстетское искусство. И когда говорят, что оперетта – это искусство для недоумков и людей малообразованных, и которые хотят только прийти и сделать мне красиво, это все из прошлых лет. Я для себя понимаю, что оперетта – это в первую очередь настроение, атмосфера и стиль. Другое дело, понимает человек или не понимает, что его обволакивает некая пряная, может быть, где-то таинственная, где-то любовная атмосфера. И вот ради этого мне интересно ткать вот это вот полотно.
Почему вы молчите? Ну, скажите хоть слово.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Мир опереты».
Русская, советская оперетта нередко повторяла оперетту классическую, неовенскую. Но только ли музыкально? Этот вопрос я задала театральному критику Елене Езерской.
В каких-то опереттах калькировалась структура, то есть чисто формальные жанровые признаки. Там же были субретки, были героини, но только их звали Зинами. Самый популярный номер из советских оперет – это «Белая акация», типичный каскадный протоковский трио. «Ах, Маша», «Ах, Саша». Фактически вся оперета заканчивается, вот классическая неовенская оперета, после второго акта. Если посмотреть сюжеты опереты, хэппи-энда нигде нет. Все финалы второго акта, как правило, трагические. Все заканчивается очень плохо. И только вдруг в финале третьего акта неожиданно все вдруг и счастливо разрешается. А до этого все радостно танцуют, благополучно отвлекают всех от содержания. А потом зрителю радостно сообщают о том, что нет, что вы, все прекрасно. В опере, как правило, пишется сопрано, меццо-сопрано. В оперете, хотя тоже написано сопрано, но в основном пишется так. Эдвин, князь, Бонни, завсегдатай кабаре, Сильва, актриса. И там ролевые истории, не возрастные. Очень часто в оперету приходят артисты драматические. Характерные, комедийные, драматические артисты приходят на роли простаков. Ну, если иметь в виду субреток, то, как говорится, маленькая собачка, она и до старости щенок. Поэтому субреткам иной раз бывает проще выжить, поскольку они изначально не молоды и не стары. Героини – это неизбежно молодость, это обязательно потрясающая внешность. Все те качества женственности, которые должны быть неувядающими. Многие актрисы знают об этом, готовятся к этому и, в общем-то, спокойно переходят в более грустную весовую категорию характерных ролей, комических старух, если они уже очень возрастные. С героями сложнее всего. Мужчинам кажется, что они и до старости так же хороши, не замечая, что грузнеют, вянут. Может быть, поэтому люди так и любят оперету, что там люди себя ведут так, как им хочется, чтобы они себя вели. Так легкомысленно, свободно, спокойно, так незакомплексованно, блестяще, остроумно.
Если целы все костюмы, не съела их моль. Да если целы все костюмы, не съела их моль. Не съела бы их моль,
не съела бы их моль.
Не съела бы все моль,
не съела бы все моль. А мы сыграем роль, и мы поможем вам сыграть вашу роль. Ой, скоро загорится в этой комнате свет. Скоро сойдутся на себя веселый банкет.
Врите больше, врите злее, в том не вижу риска я. Вам, торговцам, вам, лакеям, это дело близкое. И нехитрыми ролями овладеем быстро мы. Станем, черт возьми, послами, станем мы министрами. Не кидаться на салаты с мясом и редисками. Чтоб князья и дипломаты там в углах не тискали. Там в углах не тискали.
Что ж, это очень просто такую выполнить роль.
Если целы все костюмы, не съела их моль.
Да если целы все костюмы, не съела их моль.
Не съела бы их моль,
не съела бы их моль.
Не съела бы все моль,
не съела бы все моль. А мы сыграем роль, и мы поможем вам сыграть вашу роль. Ай, скоро загорится в этой комнате свет.
Передачу «Мир опереты» подготовила московская радиожурналистка Тамара Леленкова, режиссер Марина Смирнова-Фредца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-й, простым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. И совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».